эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии», информация и аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня у нас 12 января, пятница, и в течение этого часа говорить будем о таком. Владимир Гройсман в Мариуполе. О чем говорили? Патрульные Краматорска взяли в рейд нашего корреспондента.
Берем наглости и берем на себя ответственность.
Взрыв в крыле. Польское министерство обороны вынесло решение по крушению президентского самолета.
То есть доказательства того, что Смоленская авиакатастрофа являлась покушением.
А в студии мы поговорим о том, каково это – быть украинским патриотом в оккупированном Луганске. У нас в гостях ультрас Луганской Зари, освобожденный 27 декабря прошлого года из плена группировки ЛНР Влад Овчаренко. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. 0800 300 403 – номер прямого эфира. Звонки по обе стороны, линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А начнем мы наш выпуск сегодняшний, как обычно, с выпуска новостей. Передаю слово Егору Устинову. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Первый заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хук заявляет, что ситуация в зоне боевых действий на Донбассе обостряется. Наблюдатели фиксируют постепенное увеличение количества обстрелов. По его данным, фактически с 28 декабря каждый день наблюдатели фиксировали в среднем по 500 нарушений режима тишины. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе, напомню, объявила очередной режим тишины с 23 декабря. Однако уже в тот день стороны конфликта заявили о его нарушении. Один украинский военный погиб, четверо получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Максим Праута. По его данным, поддерживаемые Россией боевики совершили 9 обстрелов украинских позиций. Самая сложная обстановка была на Светлодарской дуге и на Приазовье. В свою очередь, группировка ДНР обвинила ВСУ в 14 нарушениях режима прекращения огня. Группировка ЛНР обвинила украинских военных в обстрелах окрестностей села Логвиново. В Кремле сообщили о недавней встрече президента России Владимира Путина и лидера организации «Украинский выбор» Виктора Медведчука. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не уточнил, когда именно такая встреча состоялась, но отметил, что она, цитирую, «была недавно». Накануне российское радио «Бизнес ФМ» сообщило, что 10 января Путин и Медведчук провели встречу. Они обсуждали второй этап обмена заложниками, перспективы введения миротворцев ООН на неподконтрольную украинской власти, часть Донбасса и перспективы выполнения Минска. Соглашений. На подконтрольной сепаратистам территории Донецкой и Луганской области по-прежнему отсутствует сотовая связь мобильного оператора «Водафон». Кроме этого, в группировке ДНР заявляют о проблемах в работе собственного оператора «Феникс». Как утверждают подконтрольной ДНР компании, из-за отсутствия связи «Водафон» увеличилось число внутрисетевых звонков через оператора «Феникс», что привело к сбоям в работе. Согласно сообщению, на данный момент ведутся работы по восстановлению связи. Тем временем компания «Водафон» Украина предупреждает о том, что не сможет повлиять на ситуацию с мобильной связью на Донбассе, если повреждение линии произошло на неподконтрольной территории. На подконтрольной сепаратистам территории Луганщины в результате аварии на насосной станции без водоснабжения остались города Стаханов, Кировск и Брянка. Об этом сообщает подконтрольная группировка ЛНР предприятие «Луганск-Вода». На предприятии заявили, что специалисты уже занимаются ремонтно-восстановительными работами. И как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. В воскресенье на Донеччине днем прогнозируется умеренный снегопад. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7, в воскресенье от 10 до 13 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от 2 до 4 градусов мороза.
Да, «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. Уже через 10 минут приблизительно начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Ждем ваших звонков. Сегодня гость нашей студии Влад Овчаренко. Ультрас Луганской Зари, освобожденный 27 декабря прошлого года из плена группировки ЛНР. Звоните, участвуйте в нашем разговоре с Владом, а пока что к другим темам.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Сегодня премьер Владимир Гройсман с рабочей поездкой в Мариуполе. Говорит, хотел наладить социальный диалог с населением. Получилось ли это? Об этом спросим у нашего корреспондента Ирины Горбасевой, которая следила за общением премьера с мариупольцами. Она с нами сейчас на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Ирина.
Добрый вечер, Денис.
Расскажите, с какими месседжами приехал премьер в Мариуполь, о чем спрашивали люди его и удовлетворили ли их ответы?
Я поняла. Визит премьер-министра Украины Вадима Гройсмана сегодня начался со встречи с пенсионерами одного из металлургических комбинатов Мариуполя. Учитывая возрастную категорию присутствующих, речь шла о пенсионной реформе и индексации пенсий. Как сказал Вадим Гройсман, он хотел лично от местных жителей услышать о проблемах и, цитирую, «взять их с собой для дальнейшего решения». Но в ходе общения с жителями города выяснилось, что их волнуют не только вопросы пенсионного обеспечения. Пожилых людей волновала и медицинская реформа, и проблемы ЖКХ, и повышение цен и тарифов, и лекарственное обеспечение по программе «Доступнее лики», и снятие депутатской неприкосновенности с Владимира Парасюка за его непристойное поведение, и даже вопросы привлечения к уголовной ответственности организаторов блокады Донбасса. Среди вопросов вот самым неожиданным оказалось предложение о принятии закона о блогерах. Как по мнению пенсионерки, которая внесла такое предложение, они, блогеры, цитирую опять, писать пишут, а налоги не платят. Это немного разрядило обстановку в зале. А отмечу, что разговор о пенсиях был главной темой на встрече с местными жителями. И учитывая это, Вадим Гройсман приехал вместе с министром социальной политики Андреем Ревой и главой Пенсионного фонда Украины Алексеем Зарудным. Они давали комментарии по некоторым вопросам, а вот остались ли довольны пенсионеры, сказать трудно. Но судя по реакции зала, многие вопросы остались без ответов, которые устроили бы присутствующих. Денис?
Ирина, вот в последнее время в Мариуполе одной из топ-тем, в частности, вот в ваших репортажах, была тема лишения пенсии тех, кто отказался от статуса переселенца. Всплыла ли эта проблема? Может быть, вы ее подняли?
Скорее всего, подняли ее журналисты и сами переселенцы, потому что вопрос пенсионного обеспечения переселенцам премьер-министром не затрагивались. Но, несмотря на протоколы этой категории пенсионеров, вместе с журналистами удалось задать ряд неудобных вопросов Андрею Реве. Скажу, что он продолжал отстаивать позицию министерства. И, по сути, нашумевшую ситуацию с переселенцами, ставшими уже полноправными жителями Мариуполя, отказавшимися там от статуса внутренне перемещенного лица, конкретного ответа он так и не дал. Сказал, что пенсионный фонд вправе оспаривать решение суда, даже если этим судом действия были признаны антиконституционными. Также сказал, что на рассмотрении Верховной Рады есть несколько законопроектов по пенсионерам-переселенцам. Однако ни сути этих законопроектов, ни времени их принятия он не озвучил. Зато пообещал приехать в Мариуполь специально для решения вот таких вот спорных вопросов. А что касается самих пенсионеров, то иллюзий по улучшению ситуации они не питают, так как, по их мнению, ни один законопроект из ранее принятых еще не упростил процесс ни оформления, ни получения пенсии. Что касается дальнейшего передвижения, дальнейшего хода визита премьер-министра в Мариуполе, то он ознакомился еще с работой контрольно-пропускного пункта въезда-выезда Гнутова и посетил областную больницу в городе. Студия.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи из Мариуполя была наш корреспондент Ирина Горбасева. Она рассказала о том, как премьер Владимир Гройсман общался с мариупольцами. Как мы слышали, особых результатов, подвижек и решений не последовало. Будем надеяться, что будут они в будущем.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Патрульные полицейские Краматорска и Славянска решили учить водителей слышать и видеть спецсигналы. По словам правоохранителей, в последнее время некоторые автолюбители перестали предоставлять преимущество движения машинам спасателей, медикам и даже самим полицейским. Чтобы исправить эту ситуацию, патрульные отправились в рейд ловить нарушителей на дорогах Краматорска. Вместе с ними поехал и Никита Луцкий.
Заслышав сигнал сирены, далеко не все водители в Краматорске предоставляют преимущество спецтранспорту. Патрульные говорят, что некоторые автолюбители игнорируют проблесковые маячки и сирены не только пожарных машин и карет скорой помощи. Часто водители не пропускают и автомобили полиции, говорит инспектор Геннадий Коваленко.
Более часто не уступают, когда едет полиция. Ну, если на синих маяках едут, то понятно, потому что привыкли, что постоянно синие включены. Но иногда включаешь красные, и все равно как бы никто не уступает дорогу.
Полицейские говорят, что ситуации иногда доходят до абсурда. Водители, не замечая красных маячков патрульных машин, пытаются обогнать негабаритный спецтранспорт. Например, грузовики, выходящие из цехов заводов. Водителям службы по чрезвычайным ситуациям иногда приходится нарушать правила дорожного движения, ведь их сирены тоже остаются незамеченными, рассказывает начальник Краматорского оперативно-диспетчерского отдела госслужбы по чрезвычайным ситуациям Валерий Орлов.
Водители зачастую, как правило, игнорируют звуковой, световой сигнализацией. Берем наглости и берем на себя ответственность, как бы едем по правилам дорожного движения, где-то выехать на встречную полосу, допустим, уже если нет возможности двигаться по своей полосе.
В ходе профилактического рейда, который устроили краматорские патрульные, мы не раз видели, как водители просто игнорируют звук сирены и проблесковые маячки пожарных машин. Отговорка всегда одна. Не увидел или не заметил. Вот и пенсионер Николай Ашурко не пропустил автомобиль МЧС. Утверждает, что сирены не было.
Еду зеленый мне. Оно ж дом же стоит. Не видать. Это самое. И в машине же не слышно, что это самое. Но он сирены не было. Я только на перекрестке выехал, а он сирену включил. Понимаешь? А мне за домом-то не видать было, как вот с левой стороны.
Штрафовать дедушку не стали, а провели разъяснительную беседу. Хотя за игнорирование спецсигналов водителю придется выложить 500 гривен. Патрульные не скрывают, подобные рейды станут в Краматорске и Славянске регулярными. В качестве лакмусовой бумаги использовать будут автомобили всех служб, оборудованные спецсигналами. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Влад Овчаренко, создатель группы «Луганская хунта» ВКонтакте, ультрас футбольного клуба «Зря» Луганского, за патриотическую деятельность был приговорен к 17 годам колонии группировкой ЛНР и был освобожден 27 декабря 2017 года вместе с еще 73 украинцами. Сегодня Влад – гость нашей студии. Здравствуй.
Всем привет.
0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. К сожалению, в свете последних событий вряд ли мы сможем ждать звонков с неподконтрольной территории, но все-таки, может быть, вы попробуете. Напомню, что звонки по обе стороны линии разграничения бесплатны. Еще раз, номер прямого эфира 0800 300 403. Твой товарищ Артем Ахмеров заболел как раз сейчас, да, мы ожидали вас вместе в студии. Что с ним случилось, расскажи, пожалуйста.
Неожиданно заболел ветрянкой. Сами не ожидали, что в 20 лет можно заболеть еще, но где-то подхватил. Ну, я с ним разговаривал вот буквально час назад, там, лечится, все нормально.
Расскажи вообще, как ты себя чувствуешь? Вот последнее время тебя журналисты облепили вниманием, как ты к этому относишься? И, собственно говоря, уже прошло вот какое-то время, да, уже больше 2 недель прошло с момента освобождения. Что ты, вот замечаешь ли в себе какие-то изменения, как-то вокруг начинаешь оглядываться, или все-таки ты еще не совсем пришел в себя?
Ну, я скажу честно, на самом деле мне вся эта беготня, то есть она, наоборот, помогает прийти в себя. То есть пока там другие люди, знаешь, там замыкаются в себе, то тут сейчас, знаешь, вот такой кипиш кровавый, суматоха, и нету времени просто, знаешь, там переживать. Вот. В психологическом плане, то есть мне помогает восстановиться немного, вот все это Поэтому мне только, знаешь, как удовольствие ходить. Там, да,
только вот, на пользу это дело. Ты говоришь переживать, замыкаться в себе, а есть по поводу чего? Вот рано или поздно это все-таки, к сожалению, да, вот, наверное, закончится, да, и как-то придется входить в будни, да, жить с буднями. О чем ты говоришь, что переживать?
Да, ну, знаешь, люди по-разному воспринимают то есть, эту ситуацию. Кто-то переживает, кто-то вспоминает те моменты, которые были у них там в плену. В случае со мной, слава богу, то есть я как-то немного уже... То есть у меня этот пик прошел, то есть я уже как пришел в себя после обмена сразу, вот, взял себя в руки, все нормально. И, знаешь, сейчас уже все вот эти мысли, они уже остались позади, поэтому в психологическом плане я уже отошел немного. Думаю, мне будет нормально, даже когда все это, как знаешь, весь этот шум утихнет, то уже все будет нормально, и за себя, в принципе, не переживаю.
Будем надеяться, что это действительно так. Влад, расскажи, пожалуйста, каково это быть украинским патриотом в Луганске? Вот первый вопрос, да, почему ты, собственно говоря, не уехал оттуда, когда все это началось, и был там вот до последнего, до того момента, пока тебя задержали в октябре 2016 года, если не ошибаюсь.
Да, 10 октября задержали. Ну, почему не уехал? Знаешь, я на самом деле думал, что это закончится, вот так называемое то, на самом деле война, она закончится там, ну, за 2-3 месяца максимум. То есть все к тому шло, когда город в окружении был, когда уже там закрывали кольцо вокруг Луганска. А потом просто раз оно все закончилось, и... То есть наши ребята отступали, у нас уже денег нету, чтобы уезжать, и, соответственно, в принципе, ну, выбор только один, оставался уже там. То есть были мысли потом дальше уезжать в 2016 году, но уехать не успел, когда, в принципе, то есть начали появляться возможности.
А что значит нет денег? То есть там негде было заработать, то есть совсем даже денег на билет не было вот в этом плане?
Ну, знаешь, деньги на билет заработать вполне реально, то есть там где-то 2-3 дня поработать, ну, это реально. Ну, понимаешь, ребятки, я не мог семью бросить там. Не мог близких оставить, поэтому приходилось все-таки работать там, как-то выживать, пытаться все вместе.
Какая была атмосфера в Луганске вот все это время? Ты вот украинский патриот, да, на какое-то время ты это скрывал, об этом еще потом поговорим, да, но что вот менялось в городе просто для луганчан, да, для которых вот уехали, может быть, давным-давно уже, да, в 2014 году до тебя, каково это, да, вот чувствовалось ли что-то, что вот власть меняется и все совсем по-другому?
Ну, я тебе скажу, знаешь, Луганск формата 2014 года зимы, еще до февраля месяца, января, и Луганск уже осенний 2014 года, это уже два разных города. Это, то есть, если еще там мы были дома, это наш родной дом был, то осенний Луганск, это совсем чужое. Знаешь, даже атмосфера, ты идешь по своим улицам, по родным, но оно чужое все, оно все отталкивает. И с каждым, скажем, с каждым месяцем все становится хуже в социальном плане, то есть... Ну, люди там реально люди бедные, то есть у них нет возможности зарабатывать, нет возможности реализовывать себя, свой потенциал, негде учиться. Все эти документы фейковые, вот эти, которые бумажки дают, там дипломы, ну, с ними никуда не уйдешь. Сразу же только по этому Луганску ходить, ну, что это за зарплата там, 7 тысяч рублей, ну, это смешно. Как прожить, как семью кормить на эти деньги? Это два раза в магазин сходить, в принципе.
Как люди реагировали? Вот ты об этом говоришь, да, ты это все видел, а отсюда многие считают, да, что там люди зомбированы, да, и поддерживают эту власть. Как люди на самом деле, вот что ты видел вокруг, да, разговоры, может, в транспорте, в очередях, на улицах?
Там уже люди начинают понимать, прозревать, может, это слишком поздно, но все равно прозрение появляется. Если, ну, до начала всей этой ситуации... Люди, когда процентов 70 поддерживало вот этих ЛНР, Россию, то сейчас быстрее эти процентов 70 поддерживают возвращение Украины. Потому что все видят, что эта республика, она ни к чему хорошему не привела. Все в ней разочарованы. Включая даже некоторых военных уже, их вот этих республиканских.
А почему ты уверен, что поддерживают возвращение Украины, а не вот просто изгнание, да, сепаратистов? Говорят ли действительно, да, что вот
Потому Украина... что люди говорят, что при Украине было лучше. Что все это просто ошибка. Может, конечно, да, для людей это уже слишком поздно приходит в голову, но, по крайней мере, оно реально хотя бы люди начинают думать. Не знаю, может, еще год пройдет, и там реально уже 100% людей будут, не знаю, майданы какие-то, может, делать. Ну, то есть, если они хотят как-то жить, так не... или будет Приднестровье, то есть два какое-то такое украинское, либо туда вернется наша армия.
Как ты относишься к этим людям, которые вот так вот меняют свое мнение только потому, что было лучше при Украине? Ты готов с ними говорить? Понимаешь ли их?
Ну, скажем так, все люди имеют право на ошибку. Скажем, те, кто не брал в руки оружие, с ними можно пробовать разговаривать. Да, те, кто взял в руки оружие, с ними уже другой разговор. А те люди, которые, ну, переобули сначала туда, потом обратно, ну, с ними надо как-то общаться. Если они сами хотят, то есть, вернуться, тут надо общаться, все ошибаются, и мы где-то ошибаемся, и там ошибаются люди. Всем надо давать второй шанс.
Не ожидал тебя такое услышать, да, я думал, ты вот такой ястреб, да, который будет вот не прощать, да, людей, все-таки вот ультрас, да, и украинский патриот, который вот всегда гнул свою линию, да, и до оккупации, и во время оккупации, и после оккупации, вот ты вот
так
вот
протягиваешь. Я тебе скажу, для обычно гражданских людей это одно, для тех, которые брали оружие, которые нас пытали, это уже совсем другой разговор. Я бы с ними точно так же общался, как и они со мной.
0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в дискуссии. Те, кто сейчас находится на оккупированной территории и не могут по объективным причинам к нам дозвониться, можете попробовать оставить нам комментарии на трансляции «Радио Свобода Онлайн» в YouTube. Мы зададим эти вопросы Владу.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
У нас в гостях сегодня Влад Овчаренко, ультрас Луганской Зари, 27 декабря прошлого года, освобожденный из плена группировки ЛНР. Влад, ты создатель группы ВКонтакте «Луганская хунта» под названием. Расскажи, как такая мысль пришла создать эту группу и зачем, самый главный вопрос.
На самом деле у вас немного ошибочка, не ВКонтакте, а в Твиттере. У меня была в Твиттере, то есть страница «Луганская хунта». Да пришла мысль спонтанно, просто хотелось освещать события, которые происходили в Луганске, вот в оккупированном, чтобы люди знали там, то есть, знаешь, здесь уже на этой территории, на подконтрольной Украине, чтобы знали, что происходит там, в этом зомби-ленде.
Ты как журналист выступил в этой роли, в принципе.
Ну, знаешь, тоже журналист, просто как блогер, наверное. То есть я хотел реально, то есть, передавать информацию людям, чтобы они понимали. То есть я показывал то, что там не все сепаратисты, во-первых. Вся Украина, то есть я сколько общался с людьми, они думали, что в Луганске живут одни сепары, то есть колорады и прочее. Я пытался с собой, своим примером показать, что там не все колорады, не все сепаратисты. То есть даже подтягивал там некоторых людей к себе. И, то есть, я пытался освещать, показывать, что мы такая же часть Украины, как и остальные.
А зачем, Влад? Вот какая конечная цель? Да, ты когда этим занимался, о чем ты думал? Вот ты думал о том, что ты чем-то поможешь кому-то этим таким образом или что?
Ну, знаешь, я хотел просто, я хотел показывать людям правду.
Зачем?
Ну, как это? Правда должна быть везде. А если везде будет, грубо, ну, бы говорили, что там везде у нас сепаратисты, там в Крыму, в Донецке.
То есть тебе обидно было за Луганск, да, что на Луганск вешают вот такой ярлык, да, сепаратистский
за Луганск,
анклав?
И за Донецк, и за Крым, потому что говорят, что одни, ну, одни сепары и так далее. Конечно, мне было обидно, потому что я житель Украины, гражданин Украины. И когда мне говорят, там, знаешь, по телевизору слышу, что там от некоторых депутатов, что эта территория нам не нужна, там одни сепаратисты. Конечно, мне обидно. Мне хочется этих депутатов отправить туда и показать этих сепаров. Когда там реально, то есть, очень много людей, украинцев таких же, которые ждут, надеются, что Украина туда придет. А из-за некоторых депутатов, опять-таки, такие же. Вся страна думает, что там одни ватники.
0800 300 403, номер прямого эфира. Давайте послушаем слушателей. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег. Я хотел бы вашему гостю задать такой вопрос. Скажите, когда вы сказали, люди могут заблуждаться. Ведь для Украины это стоило кровью. Люди, которые умирают сейчас в Донбассе, умерли за то, чтобы защитить Украину. Вы говорите просто... Мы хотим возвратиться, бо мы хотим так жить, как раньше. Как вы себе это представляете? Вы, те люди, которые приедут в Украину, которые оккупированы, и скажут, ну, простите нас, мы заблуждались. Чи как вы это себе представляете?
Хороший вопрос.
Вопрос все хороший, но еще раз объясню. У меня тоже погибают товарищи на фронте, и погибали молодые ребята. И, скорее всего, точно так же и мы пойдем на фронт в свое время. Я говорю, всем нужно давать шанс. Все имеют право на ошибку. Мы тоже все не без греха. Да. Говорю, тем, кто взял в руки оружие, точно так же мы с оружием будем их всех встречать. Но к обычным людям, которые, да, они там совершили свой поступок, они переобулись, они предали свою страну, свою нацию. Но если они хотят вернуться обратно в украинскую большую семью, то я думаю, что все-таки надо давать, эту возможность. Иначе чем тогда отличаемся от тех же сепаров?
Еще слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте.
А я с Авдеевки. Я понимаю, что, да, мне просто обидно и жалко ребят, что с той, что с другой стороны, что они дерутся неизвестно за что. Эти за Украину, те за свободу, а убивают, а живут на одной земле Украина.
Вот такая реплика, обидно
слышать. Ну, как на самом деле погибать ни за что? Ребята погибают за свою родину, за свою нацию, за своих родных, за своих близких, за Украину. Это как-то, это не ни за что. Это довольно-таки серьезно. Просто что одни люди предали свой флаг и нацию, а другие люди, вот, говорят, а мы из-за этого страдаем, как украинская нация.
Влад, а за что дерется другая сторона, да? Ты вот понимаешь эти вещи, может быть, то твоя вот такая вот снисходительность, да, или готовность протянуть руку не тем, кто с оружием, да, но тем, кто призывал другое государство на территорию Украины, объясняется тем, что ты понимаешь и каком-то роде, за
нет,
что они дрались?
Я их не понимаю. Они, те, кто с оружием, они воюют за деньги. То есть им вот эти флаги, им сегодня предложат деньги побольше, один израильский флаг там возьмут в руки и пойдут за Израиль воевать. Или за ИГИЛ там, или еще за кого-то. Но эти люди мрази, самые последние, извиняюсь за это выражение.
Те, кто тебя держал в плену, они, с твоей точки зрения, не разделяли идеологически, вот они не верили в то, что они делают, да?
Какая там идеология? Когда им платят деньги, там, 50-60 тысяч рублей на фоне тех 15, которые получают обычные рядовые солдаты, какая у них будет идеология? У них идеология побольше заработать и навариться. Они тоже там Россия какая-то и так далее.
Вот, у меня вот такой вопрос, откуда ты вот такой взялся, да? Вот Луганск, и многие луганчане об этом говорят, да, и там эксперты, политологи, выходцы из Луганска говорят, что Луганск — это такая территория исторической амнезии, да? Ну, то есть там вот горизонт памяти, это там до предыдущих выборов Ефремова. Ничего не помнят, людям все равно, откуда ты такой взялся, да?
Людям не все равно, потому что, опять-таки, вот некоторые ребята, политологи, так говорят, что там амнезия тотальная. Там, скорее всего, этих политологов амнезия в голове. Луганск — это давно, да, город такой, знаешь, сам по себе интересный, менталитет людей там особенный, но я не могу сказать, что там от выборов до выборов каких-то. Там люди, опять-таки, связаны какой-то позицией своей. Если я скажу, знаешь, патриотом Украины быть в Луганске очень, знаешь, так тяжело. То есть ты должен понимать, что это определенный риск, и что, то есть, это твой определенный выбор, осознанный.
Сейчас тяжело или до войны тяжело?
До войны, понимаешь, быть патриотом Украины, это реально, то есть должен думать головой, что это реально твоя родина, а не то, что, знаешь, как-то там вот, как у остальных ребят, может быть, на западных регионах, то есть это, ну, переходила традиция такая, знаешь.
Как данность.
Да, то есть патриот – это как данность. А там, то есть, ты это все понимаешь, ты это все осознаешь, то есть это вопрос воспитания, вопрос родителей даже, то есть правильно, вот, хотя воспитали, тем ты и есть. Воспитали тебя предателем. Ну, ты будешь предателем. А тебя воспитали, то есть, таким человеком будешь таким
как
человеком.
Как тебя воспитали? Откуда вот ты такой взялся? Да, откуда вот у тебя такие убеждения?
Родителям.
То есть, тебя родители украинские?
Спасибо родителям, спасибо ребятам из Ультрас, которые, в принципе, меня в свое время приняли в свою семью. Спасибо ребятам вот сейчас из Азова, которые сейчас меня принимают к себе. То есть, это, честно, это вопрос большой и касается всех. Это родители, это окружение, это друзья, это все.
У других луганчан, ну, у многих, да, не было таких родителей, не было такого окружения, окружение было другое.
Ну, говорю, многих луганчан, говорю, это индивидуальность, у каждого свое. Но воспитание все-таки играет очень важный фактор.
Еще раз напомню номер нашего прямого эфира 0800-300-403. Еще у нас есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Да, представьтесь.
Здравствуйте. Донецкая область подконтрольная Украине. Тут человек звонил из Авдеевки и высказал свою реплику по поводу того, что одни гибнут за Украину, а другие за якобы свободу. Но возникает вопрос, за какую, собственно, они воюют свободу? От чего? За свободу от своей страны, чтобы лечь под другую страну?
Спасибо за звонок. Вот уже становится традицией у нас такая перекличка, спор слушателей друг с другом над нашими головами, но, может быть, это и нормально. Тоже такая площадка для общения. Еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Илья из Донецка.
Пожалуйста, ваш вопрос, реплика.
Ну, я хотел бы первый вопрос это ответить двум оппонентам. Вот только что звонил человек, и там где-то с Украины, с Киева он звонил, по-моему, по поводу Донбасса. Ну, я им отвечу. Как бы наша Украина была, пока не произошел переворот в Украине, не сменили власть переворотом, методом захвата власти. А второе, вот я этому вашему оппоненту, который сидит у вас в студии, могу сказать с большой уверенностью. Это ты предатель. А люди, которые здесь стоят и помирают, и гибнут, и ранения получают, и дети, которых долбили ваши же украинские солдаты, ни в чем не повинных детей, сотни здесь полегло. Они первые начали по нам стрелять, и нам пришлось руки оружия брать, чтобы защищать свою землю. Это моя земля. И кто из Западной Украины сюда придет, тут мне ее закопают здесь.
Ну вот, Влад, наверное, не из Западной Украины. Илья, такой вопрос к вам, вот прежде чем Влад вам ответит. Как вы к нам дозвонились-то из Донецка, если там сейчас нет мобильной связи?
Ну, как видите, дозвонился.
Вот такой ответ. Влад, пожалуйста, есть вам
что-то? Теперь я отвечу. Пока вы не взяли в руки оружие, я жил спокойно, учился, работал. Точно так же, как и мои все друзья, товарищи. А когда вы пришли сюда, непонятно откуда, непонятно кто, взяли в руки оружие, взяли к себе власть. В городе начался бардак. Начался в Луганске, в Донецке. Вы принесли войну в дом. И точно так же мои товарищи, сотни товарищей с Луганска, с Донецка идут воевать на фронт. Я лично встречал, конечно, там со Львова, с Луцка ребят, но в основном на фронте добровольцы. Это ребята с Донбасса. И, честно, я надеюсь, что мы когда-нибудь с вами встретимся и поговорим в мирном Донецке и Луганске. Но, думаю, все-таки вы будете уже за решеткой на тот момент.
Еще есть слушатели, но прежде задам вопрос от себя Владу. Напомню, у нас в гостях Влад Овчаренко, ультрас Луганской ЗРЕ, освобожденный 27 декабря из плена группировки ЛНР в прошлом году. Влад, расскажи, пожалуйста, вот опиши свой будний день, да, в заточении, собственно говоря, как это все выглядело, где ты находился, как твой день проходил, и была ли у тебя какая-то связь с внешним миром, понимал ли ты, что происходит на Большой Украине, и откуда ты черпал эту информацию, как с тобой обращались?
Ну, первые два месяца был на подвале МГБ, то есть это бывшее здание СБУ Луганска. Ну, там, конечно, отношение было, ну, сам понимаешь. Допросы, пытки, избиения.
А зачем?
Ну, они хотели выпустить какую-то информацию.
Какую?
Ну, что я там террорист, шпион, блин, и прочее. Сотрудник СБУ, ВСУ там или еще что-то.
А для чего это нужно? Это для вот того, чтобы провести по документам, как в сталинские времена, да, неважно?
Да, чтобы провести по документам, может потом дальше показать по телевидению, как они сделали. Просто, ну, распиарить, показать, какие плохие укропы, вербуют малолеток и прочее, прочее. И... Ну, в общем, просто навести пафос. И с такой, знаешь, непонятную шумиху.
Так, а потом тебя перевели в СИЗО.
Потом был СИЗО в Луганске, да, с декабря 16-го.
Опиши, чем ты занимался. Вот во сколько вы просыпались, вот распорядок, да, интересно, как это,
да,
все,
ну,
выглядело?
Ну, в принципе, спали, когда хотели, ели, когда хотели. И там только занятия были, что час прогулки, почитать книги, посидеть, покушать и ложиться спать. Ну, посмотреть телек там чуть-чуть. То есть телек был все равно.
А какие каналы по телевидению были?
Раша СМИ.
А, то есть каких-то альтернативных источников о том, что происходит в Украине, у тебя не было?
Нет, только российское телевидение. И все.
Понятно. Скажи, ты вот вернулся сейчас, да, ты вот жил в оккупированном Луганске некоторое время и вернулся сейчас на подконтрольную территорию после такого больше чем годичного перерыва. Поменялось ли что-то в стране с твоей точки зрения? Чувствуешь ли ты это?
Люди поменялись.
Вот расскажи, пожалуйста, вот это впечатление, да, потому что многие пленные бывшие, они говорят о том, что вот этот кусок жизни, он вырван как бы, да, из их сознания. Потом возвращаешься в другой мир. Или не в другой мир, и тебе наоборот вот жалко, что в Украине-то, собственно говоря, ничего-то и не меняется. Или меняется?
Ну, знаешь, как я скажу, в политике там ничего не меняется. Там у нас постоянно бардак. А, ну, то есть, среди вот обычных людей у нас реально люди меняются. То есть, нация меняется. А люди совсем другие. То есть, люди стали более отзывчивы, люди стали более патриотичными. То есть, общая, знаешь, эта беда, эта война, она объединила. И, то есть, вот даже у нас был случай, там ребятам нужна была теплая одежда, туда в Феофанию уже, ну, то есть, нам гражданским. И звоню девчонке, волонтерше, ну, говорю, так и так, надо там 5 пар того, и там, ну, и по возможности куртки зимние. Ну, это я не знаю, сейчас только сделаю пост, типа, ну, вот как пришел, может, это день, два, три. Это было утром. То есть, в 5 вечера она звонит, говорит, я в Феофании, я уже приехал, тут я по Киеву проехал, по Киеву тут люди собрали уже вам одежду. Просто, понимаешь, это только по Киеву было. То есть, понимаешь, отзывчивость людей, то есть, это многого стоит. Реально, то есть, беда объединяет людей, они, то есть, реально люди.
То есть, у ребят там сейчас проблемы, да, ничего нет, приехали голые боссы с неподконтрольной территории, и ты, в частности, тоже, да?
На самом деле, да, то есть, ребята приехали, у нас ничего толком нету, у большинства ребят даже документов нет, понимаешь, и... Нету жилья, нету документа. Вот у ребят начали выписывать сейчас из больницы, а им, по сути, идти некуда. То есть, пока они будут там, вот как говорят, что тем, кому некуда ехать, будут пока в Феофане находиться, остальных там куда-то будут развозить. И пока все это, знаешь, вопрос плавающий, что там, кто там, где он будет находиться, неизвестно. То есть, да, там вот у меня там, слава богу, вопрос решен, там, спасибо ребятам, волонтерам с Азова, там, спасибо там другим еще ребятам, которые помогают более-менее там одеваться. Там больше половины ребят нету таких, знаешь, знакомых, друзей, которые могут так одеть, обуть. И я не знаю, как государство пока, то есть они обещают. Я с ними постоянно общаюсь, иногда ругаюсь даже, ну, грубо говоря, пока кроме медицинской помощи и, то есть, ну, психологической, кому надо, они пока ничего не оказывают. Даже на документальном уровне, то есть социальной сферы, пока ничего, пока полный ноль.
Влад, еще вопрос по поводу 15 месяцев этих. Что было самым трудным тогда, вот сейчас, если ты смотришь назад, да, когда было труднее всего, с чем было труднее всего справиться?
Психологическое давление, когда был в МГБ на подвале. Когда они привозили моих родных туда, привозили девушку туда, когда обещали расправы над ними, там, издевательствами над ними, это было самое сложное. Можно пережить пытки, можно пережить все, что угодно, но именно психологическое давление, когда такое оказывается, это самое сложное.
То есть это страх, они в тебе вот поселили как бы страх, да, и добились
они
своего?
Они пытались вселить, да, то есть они только за счет чего и взяли, то есть почему я там поставил свои подписи под некоторыми документами, это потому что была угроза расправы над близкими.
Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. У нас в гостях ультрас Луганской Зари, освобожденный в конце прошлого года из плена группировки ЛНР Влад Овчаренко. Послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Это Виктор Сергеевич. Влад, я хотел бы спросить, ну вот военные понятно, как попадают в плен. А как вот гражданские попадают? Это такая вата сдает или как вот? Вы с ним ответь, пожалуйста, если можешь. Спасибо.
На самом деле в Луганске и там в Донецке очень легко попасть гражданскому в плен. Если ты высказываешь какую-то позицию проукраинскую, это уже первый повод туда попасть. Если говоришь на украинском языке, это второй повод. А если у тебя страница, например, в Твиттере, или ты там фотографии выкладываешь с украинским флагом где-то в городе, это уже, грубо говоря, первая заявка на попадание в топ-список на подвал. То есть на самом деле в Луганске, Донецке очень легко попасть по любому поводу туда. Не надо особо там кричать о том, что я украинец. Можно без этого попасть там, на подвал за любую какую-то, знаешь, любой косяк, любую промашку.
Странно, да, вот с луганским флагом говорить по-украински в украинском городе и за это сажаться в тюрьму, да, какой-то
абсурд. Ты знаешь, вообще странно, когда ты живешь 20 лет в Луганске, а потом тебя называют изменником Родины. в Луганске же. Когда 20 лет жил там, нормально все себя чувствовал. И тут тебя в твоем же доме, в твоем же городе называют изменником. Ну, это смешно.
Еще вопрос от слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Виталий, я с Луганской области. Там хотел бы задать вопрос Владу. Вот, например, по поводу того же Луганска, того же Крыма. Как он думает именно, будет ли он в будущем украинским?
Ну, скажу честно, я на это надеюсь. Я надеюсь, что это будет реально все вернуть мирным путем. Надеюсь, что все-таки политикам не все равно на нас. Скажу так, с моей точки зрения, это все реально. И, думаю, даже в ближайшие год-два. А то, как уже это все произойдет, тут вопрос нашим верхушкам, нашему главнокомандующему.
По поводу того, вот уже четвертый год идет, да, оккупации, воспитывают в ЛНР, в ДНР детей в особых условиях, да, дети это как губки все впитывают, все-таки раскол такой серьезный, да, и все равно ты думаешь, что это все дело как-то примирится.
Ну, это все реально. Здесь же тоже проводят воспитание. Знаешь, у нас промашка была нашего государства, ну, то есть до войны. У нас никогда, ну, на Востоке не проводили вот этих патриотических воспитательных, знаешь, там, бесед, не было часов. То есть сейчас в ЛНР начали именно зомбировать детей, всех, это воспитание, то есть военные подготовки, российские флаги. Вот, ну, и в Украине, в принципе, сейчас вот идет уже воспитание детей, тоже там вот лагеря уже проводятся военно-патриотические появляются. И это правильно, потому что нужно воспитывать патриотизм, грубо говоря, с малых лет. Но я думаю, все это реально, потому что времена меняются, люди меняются, все возможно.
Оптимизм такой, послушаем еще слушателей. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Да, меня зовут Настя, я из города Киев. У меня вопрос к Владу. Влад может рассказать по поводу темы, которая очень сильно в СМИ прикрывается цензурой между Россией и Украиной. Это по поводу пленных девушек. Что Влад может по поводу этого рассказать?
Настя, привет.
То есть вы знакомы?
Ну да. Пленные девушки, на самом деле, да, они есть в Луганске, они есть в Донецке. И с ними, наверное, дела обстоят похуже, потому что, то есть, мы сколько общаемся вот с ребятами с аппарата президента, и говорят, что, то есть, довольно тяжело менять их. Не все соглашаются, не всех отпускают. В Луганске, знаю, есть такие, я уже передавал информацию, кому надо, то есть, о них знают. За них будут бороться, но, то есть, как это будет уже, думаю, все понимают, что это уже не от меня зависит и не от таких, как мы. То есть то, что зависит от нас, мы всю информацию передаем туда наверх.
Касательно тех, кто остается в плену, пока вы были в плену, Ультрас проводили акции в вашу поддержку. Давайте послушаем отрывок из этой акции, о чем там, собственно говоря, скандировалось.
Одна! Едина! Свободна Украина! Одна! Єдина, свобода Україна! Одна, єдина, свобода Україна! Одна,
Україна!
Героям слава!
Слава Україні!
Героям слава!
Луганськ – це Україна!
Луганськ – це Україна! Луганськ – це ми! Демонстрація розвідувала! Смерть, смерть москалям! Смерть, смерть москалям! Смерть, смерть москалям!
Влад, первый вопрос. Насколько правильно делать вот такие шествия, да, и как реагировали охранники в СИЗО, знали ли они об этих шествиях, да, на вот такие вот слоганы, лозунги, помогает ли это каким-то образом тем, кто находится в заточении?
Ну, я тебе скажу, на самом деле, то есть морально это очень помогает. Я думаю, здесь это очень помогает даже в том плане, что это заставляет людей сверху в кабинетах шевелиться. То есть, когда нас никто не знает, когда нас молчат, ну, они думают, что об этом не надо и говорить, не надо и, то есть, такие марши, такие шествия, они, то есть, заставляют людей думать, заставляют людей шевелиться, что-то делать для этого. То есть, если мы не будем ничего делать, то и там никто ничего не будет делать, это нормально. А насчет этих там надзирателей, то, в принципе, там никто особо за этим не следил. Некоторые ребята, конечно, узнали там, ну, в принципе, эти ребята ничего даже не говорили. Была даже, знаешь, такая поддержка от некоторых там надзирателей, говорят, что дай бог, что типа вот приедешь в Украину, только дай бог туда выбраться.
То есть адекватные люди попадались там?
Попадались адекватные.
Еще вопрос от слушателей. Здравствуйте, откуда вы?
Да не, я просто хотел бы этого
ну, то, скажем так, и нашим то, пацанам русскоязычным, и то украинскоязычным. Просто то, чтобы они то, немножко то, ну, то подумали то, не, по-другому. И то, ну, то вернулись в семьи, и не надо воевать.
Ваши бы слова, да богу в уши, даже не надо воевать, вернитесь в семью. Еще слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Илья из Донецка, только что вам звонил. Вот он, тот Влад только что сказал за украинский язык. Никто николи тут ніколи не затримував за українську мову. Я теж, як бачите, балакаю на українській мові. І у мене є знайомі, які балакають на українській мові. А як він говорить, це там що там правительство там їм не оказує допомоги. Так воно їм не окаже допомоги. Вони це він зараз там на піке слави, а потім 5-10 неділя, 2-3-4, він буде забитий, як і всі остальні ваші там герої.
Ілля, поживемо, увидимо, во-первых, да, во-вторых, все-таки, ну, кому верить, да?
А, ну что?
Ну, я то есть говорить на улицах Луганска по-украински можно?
Я видел товарища, ну, он сидел со мной в одной камере. Его посадили за то, что он спел песню «Океана Эльзы» в караоке-баре. Он получил 12 лет особого режима. Это Луганск. Может быть, у вас Донецк иначе.
По какой статье?
Государственная измена.
То есть все так повернули, что он изменил группировки, да? ЛНР, спев песню «Океана Эльзы». А еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Представьтесь, пожалуйста.
Донецкая область, подконтрольная Украине. Но я хотел бы вступиться за Влада, за вашего гостя, которого вот этот оппонент из Донецка, Илья, назвал предателем. Так вот, а кого и что предал Влад? Вашу республику вот эту вот?
Спасибо, да, вот снова над нашими головами вот такая вот перепалка. Влад, какие планы на будущее? Действительно, рассчитываешь ли ты на какую-то помощь от правительства? И что ты планируешь делать дальше?
Во-первых, хочу сказать спасибо за слова поддержки. Все равно эти люди сами знают, кто предатель, поэтому не надо ему там говорить, они сами догадываются. По поводу вашего вопроса. Ну, конечно, мы на помощь государства какую-то хоть рассчитываем, потому что... В принципе, мы гражданские, приехали сюда, у нас дома остались там. Мы туда уже назад вернуться не можем. Забрать ничего мы оттуда не можем. Возможности уже нет туда въехать никак.
Влад, не только вы, миллионы людей. Ну, не миллионы, да, я вот немножко преувеличиваю.
Ну, сотни
да,
тысяч.
Проблема переселенцев очень остро стоит, и, к сожалению, да. Мало что-то делается.
И, конечно, мы надеемся, что государство то есть не бросит нас никак. То есть все говорят, что материальная помощь какая-то, там, с жильем помощь какая-то будет. Мы на это надеемся все, то есть я это могу сказать от лица всех ребят, вернувшихся оттуда, что нам всем нужна помощь и жильем, и финансовая, и, блин, любая абсолютно помощь, мы от нее никогда не откажемся, потому что, ну, как бы, знаешь, не хочется это говорить, но тут ситуация действительно заставляет это говорить. Нужна людям помощь с работой, нужна помощь людям с жильем, со всем, абсолютно со всем.
Что планируешь делать?
Ну, сейчас я планирую, есть уже мысли, в принципе, уже сюда говорю. Ну, с Национальным корпусом АЗОВ буду дальше работать. То есть у них интересно довольное движение в политическом плане, у их партии. Дальше будем сотрудничать, будем работать с ними вместе.
Хорошо, спасибо большое. Очень приятно было пообщаться. И приятно, что ты в вот, действительно в нормальном состоянии, бодришься и чувствуешь себя хорошо. Надеюсь, это будет продолжаться. Вот, надеюсь, тебе и слова наших слушателей каким-то образом помогут. У нас в гостях был ультрас Луганской зари Влад Овчаренко. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
В прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса», громадском радио и канале «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе «Радио Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире обзор прессы.
Газета «День» напоминает о том, что на следующей неделе Верховная Рада должна рассмотреть законопроект о восстановлении суверенитета Украины. Этот документ еще называют законом о реинтеграции, хотя в его названии четко указывается факт оккупации. Эксперты отмечают, разговоры о реинтеграции без четкой стратегии по восстановлению суверенитета беспредметны. Здесь необходима стратегия на общегосударственном уровне и принципы, которые нужно неукоснительно соблюдать. Агрессор тогда оставят украинские территории, когда он реально почувствует силу. Украинцы же, которые оказались на оккупированной территории, в свою очередь, должны чувствовать, что большая Украина о них не забыла. Подробнее в статье нужны четкие ориентиры. У жителей Донбасса меняется вектор заинтересованности возможностями трудоустройства в других странах. Если еще год назад на столбах и остановках можно было увидеть объявления только с названиями российских городов, то сейчас нередко уже можно увидеть города европейские. Об этом пишет журнал «Украинский тиждень». Издание отмечает, что этот факт вряд ли стоит объяснять повышением сознания или патриотизма среди местного населения. И списывать на безвиз тоже не вариант. Скорее можно предположить, что настало время тех, кто решается на рабочую миграцию не из-за голода, а чтобы иметь более достойные условия жизни. Ведь как ни крути, в России ближе и с языком проблем нет. Подробнее в материале «Поворот на Запад». В Украине обсуждают возможные ограничения для украинских артистов, которые гастролируют в России. В парламенте даже зарегистрировали соответствующий законопроект, об этом пишет сайт BBC Украина. В частности, украинским артистам хотят запретить выступать в России и на временно оккупированной территории. Такое решение по предложению депутатов должно действовать до вывода всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания предлагает применять штрафы или уголовная ответственность. В свою очередь, вице-премьер Вячеслав Кириленко говорит, что запретить такие гастроли нельзя, потому что это вопрос этический. Юристы говорят, что любая деятельность за пределами страны – это внешнеэкономическая деятельность со всеми правовыми последствиями – уплатой налогов, разрешением на работу и другими. И в этом случае именно в украинскую экономику будут поступать все эти налоги и сборы, что положительно для страны.
О новостях из России. Комиссия Министерства обороны Польши назвала взрыв на борту Ту-154М основной причиной авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году. Напомню, в результате аварии погиб президент страны Лех Качинский. Варшава и раньше высказывала версию о взрыве на борту, однако Следственный комитет России счел ее необоснованной. Подробнее в материале журналистов проекта «Настоящее время».
Причиной гибели 96 человек, включая действовавшего президента Польши Леха Качинского, была не береза, которую задел самолет, а несколько источников взрыва на борту. Именно они якобы разрушили крыло Ту-154. К такому выводу пришла комиссия польского министерства обороны. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. В нем выводы приписывают независимому эксперту Фрэнку Тейлору, изучившему доклад об обстоятельствах катастрофы. 81-летний Тейлор – внештатный лектор Центра авиационной безопасности в Кренфилде. На странице британца в LinkedIn отмечается, что профильного образования у него нет. Получив 50-х степень бакалавра по математике, он 4 года проработал инженером топливных систем для самолетов, после чего более 40 лет был консультантом по авиационной безопасности, специализируясь на повторном расследовании авиакатастроф. И хотя комментарии Тейлора иногда публикуют авторитетные СМИ, например, BBC, сложно сказать, насколько он компетентен делать столь серьезные выводы. Да и состав всей комиссии в самой Польше доверия не вызывает. Главный редактор журнала «В сети» Петр Скричинский отмечает, среди членов комиссии в основном ученые, не имеющие опыта в расследовании авиационных катастроф. А публикация резонансного отчета состоялась сразу после отставки министра обороны Антония Мочеревича и могла быть его последней попыткой защиты.
Мочеревич очень связан с той смоленской темой, и у него есть многие поклонники, которые думают, что только он может в конечном итоге, он сможет найти ответ, найти правду. То есть доказательство того, что Смоленская авиакатастрофа являлась покушением на покойного президента Леха Качинского.
Предыдущее правительство Польши пришло к выводу, что причиной катастрофы была ошибка пилота, пытавшегося посадить самолет в густом тумане. Но с приходом к власти партии Ярослава Качинского, брата-близнеца погибшего президента, расследование возобновили. В апреле Варшава выдвинула обвинение в умышленной провокации аварии двум российским авиадиспетчерам. А в августе по делу крушения Ту-154 допросили бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска. Его нынешние власти обвиняют в халатности. Согласно окончательному отчету МАК, причиной катастрофы под Смоленском стали неправильные действия экипажа. Иные версии Следственный комитет России и лично Владимир Путин называли необоснованными.
Если на борту были взрывы, самолет откуда взлетел? Из Москвы или из Варшавы? Значит, там их и положили. Мы что ли туда пробрались, какие-то российские агенты положили туда взрывчатку, что ли? Ищите у себя тогда.
Екатерина Бучнева, «Настоящее время».
Обозреватель проекта «Крым Реалии» Павел Казарин в своем блоге рассуждает об отношении России к крымским татарам и как это еще раз доказывает факт гибридной войны.
Москва ведет гибридную войну против крымских татар. Их в Крыму около 15%, но на них приходится больше половины всех возбужденных дел. Понятно почему. Крымские татары рушат миф про исконно русский Крым. Посмотрите на довоенную карту полуострова. Названия сел дадут ответ на вопрос, кто тут гость. А еще они самые несоветские. Потому что СССР их оболгал и лишил родины. А Россия сегодня пытается откопать труп Советского Союза и заставить всех им гордиться. Вдобавок, в России принято молиться на вертикали. Главный центр принятия решений тут – государство. А крымские татары умеют жить сами по себе. Их научили этому годы жизни в депортации. Они умеют объединяться по горизонтали. И российская вертикаль воспринимает это как угрозу. И вся трагедия крымских татар именно в том, что они оказались с Россией наедине. Они не могут покинуть Крым. У них нет другой родины вне полуострова. Не могут вести переговоры с позиции силы. Их слишком мало. Они вынуждены мириться, что все вокруг живет поперек их идеалов. Впрочем, они уже пережили две империи. Переживут и третью.
Это радио «Донбасс Реалии» сейчас в нашем эфире. Выпуск новостей от Егора Устинова.
В прифронтовом Торецке временно недоступны номера экстренной помощи из-за повреждения линии связи мобильного оператора «Водафон Украина». Об этом передает пресс-служба военно-гражданской администрации Торецка. В компании «Водафон» сообщили, что ремонтные работы на данный момент ведутся и предоставили временные контактные номера. В скорую помощь можно позвонить по номеру 099-093-85-45. В госслужбу по чрезвычайным ситуациям можно позвонить по номеру 063-975-71-35. Нормальные условия пересечения контрольных пунктов пропуска в зоны АТО на Донбассе ориентировочно будут созданы в течение полугода. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман после посещения контрольно-пропускного пункта Гнутова в Донецкой области. По его словам, руководитель областной администрации Павел Жебривский взял этот вопрос под личный контроль. Премьер также выразил благодарность личному составу, несущему службу на пунктах пропуска. Ходатайство об ограничении работы увеселительных заведений в Славянске до 23 часов подала полиция городским властям. Об этом сообщил начальник Славянского отдела полиции Сергей Алешин, передает сайт 62.62. По его словам, в ряд заведений, которые работают круглую ночь, сотрудники полиции ездят через день. В частности, в один из баров по улице Ярослава Мудрого за прошедший год полицейские выезжали 142 раза. По словам Алешина, в ходе совещания силовых структур мэр Славянска Вадим Лях поддержал ограничения. И как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. В воскресенье на Донеччине днем прогнозируется умеренный снегопад. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7, в воскресенье от 10 до 13 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от 2 до 4 градусов мороза.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. В прямом эфире наша программа звучит на волнах радиостанции «Голос Донбасса» и «Громадскому радио». Также ищите нас на канале «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Наш проект ищите также в интернете и во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».